Найти Филлис Виверн оказалось несложно. Она была повсюду. Похоже, не старее год от года. Вот, например, она сидит со скрещенными ногами в парусиновом кресле, на спинке которого написано ее имя, изучает сценарий. На ее плечи наброшен кардиган, на лице выражение чрезвычайной сосредоточенности. Вот она танцует с молодым летчиком в темном ночном клубе, по виду расположенном в подземной усыпальнице в церкви. И вот снова она на съемках Анны из степей, стоит рядом с другой актрисой, обратив лицо в небо перед трактором-бегемотом, и им поправляет макияж мужчина с усами в берете. Может ли это быть? На миг я подумала, что рядом с Филлис Виверн была Марион Трот, намного более молодая Марион Трот, чтобы быть уверенной, но тем не менее. Несмотря на мое возбуждение, мне сложно было фокусировать глаза на странице. Воздух в чулане стал спертым. Голая лампочка выделяла удивительное количество тепла. Это и тот факт, что я устала до смерти, вызвали у меня головокружение. Сколько времени я провела, скорчившись в чулане? Час? Может, два? Судя по ощущениям, дни. Я потерла глаза кулаками, заставляя себя внимательно прочитать крошечные буквы подписи. Возможно, отец не совсем не прав, настаивая на том, чтобы у всех нас были очки. Я надевала свои только когда пыталась вызвать сочувствие или когда хотела защитить глаза во время опасного химического эксперимента. Я на миг решила было сбегать наверх за очками, но передумала. Я потрясла головой и снова перечитала подпись. Филлис Виверн и Норма Дюранс освежают макияж между дублями. Смотрите на птичку, девочки. Какое разочарование. Должно быть, я ошиблась. На секунду я подумала, что наткнулась на что-то, но имя Норма Дюранс ничего мне не говорило. Если только... Не видела ли я это лицо в одном из предыдущих выпусков? Поскольку эта женщина не была сфотографирована с Филлис Виверн, я не обратила на нее внимания. Я вернулась к пролистанным журналам. Да, вот оно в серебряном экране. Актриса на скотном дворе, бросающая пригоршню зерна из подобранного подола юбки кучи обезумевших цыплят. Хорошенькая Норма Дюранс талантливо играет роль Дориты в «Маленькой красной курочке». Мы слышали, что она работает не за цыплячье зернышко. Я подняла журнал повыше, чтобы лучше рассмотреть. Пока я внимательно изучала черты лица женщины, обложка на миг прижалась к лампочке. За секунду сухая, как труд, бумага покоричневела, потом почернела, и не успела я моргнуть, как она вспыхнула. Удивительно, как мозг работает в таких ситуациях. Я отчетливо помню, что первая моя мысль была... Вот Флавия с огнем в руках в чулане, набитом легковоспламеняющимся топливом. Историями с похожими заголовками заполнены первые страницы «Таймс». Дымящееся пепелище, все, что осталось от исторического сельского дома, букшоу в руинах. И неприятная фотография, само собой. Я бросила горящий журнал на пол и начала топтать его ногами. Но из-за водоотталкивающего раствора, которым Доггер добросовестно натирал нашу обувь, ведьминская смесь из льняного и касторового масла, а также копалового лака, мои туфли сразу же загорелись. Я сорвала с себя кардиган и набросила его себе на ноги, хлопая по нему руками, пока огонь не потух. К этому моменту мое сердце стучало, как двигатель гоночной машины, и я обнаружила, что задыхаюсь. К счастью, я не обожглась. Огонь быстро и почти бесследно погас, оставив лишь кучку пепла и остатки дыма. Я быстро убедилась, что среди стопок бумаги не осталось искр, потом выбралась в проход, кашляя по дороге. Я натягивала на себя подпаленную кофту и соскребала золу с носков дымящихся туфель на доски пола, когда открылась кухонная дверь и появился Доггер. Он внимательно посмотрел на меня, не говоря ни слова. «Непредвиденная химическая реакция», — сказала я. Атмосфера усталости опустилась на вестибюль. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, пока я шла мимо. Повсюду жители Бишоп-Лейси сидели, глядя в пространство и погрузившись в свои мысли. В углу для допроса приспособили карточный стол с двумя стульями, и сержант Грейвс бормотал с мисс Кул, деревенской почтальоншей и владелицей кондитерской лавки. Оглушенные. Так можно было описать всех остальных. Прежнее ощущение общего веселого приключения стерлось, притворство исчезло, и все ослабели, утомившись и демонстрируя свои настоящие лица. Букшоу превратился в бомбоубежище. В дальнем от полиции углу шофер Энтони посасывал сигарету, которую прятал в руке. Он взглянул вверх и поймал мой взгляд, точно как раньше, когда я обрушила небольшую снежную лавину. О чем он думает? Я с небрежным видом профлонировала в сторону западного крыла, чтобы взглянуть на дедушкины часы, стоящие в коридоре рядом с кабинетом отца. Должно быть, уже поздно. Стрелки старых часов показывали 17 минут 11-го. Куда девался день? Даже 24 часа кажутся вечностью, когда ты заперт в доме, и дни самые короткие в году. Но смерть Филлис Виверн под крышей Букшоу сделала из времени неразбериху. Крыша Букшоу. Мое ведро с птичьим клеем. Время поджимает. Если я собираюсь исполнить свой план, планы, мне лучше поторопиться. Рождество почти наступило. Скоро здесь будет Дед Мороз. И гробовщик. Бедная Филлис Виверн. Я буду скучать по ней. Глава 19. Быстрый поход в одно место – все, что мне требуется. После этого я смогу сосредоточиться на своих планах. Ближайшие удобства находились наверху кухонной лестницы, через две двери от спальни Доггера. Когда я дошла туда и распахнула дверь, мое сердце остановилось. На унитазе сидел голый выше пояса Вэл Лампман, неловко пытающийся сам себе запинтовать мускулистую руку. Обе его руки были ужасно исцарапаны и кровоточили. Он удивился не меньше моего, и когда он изумленно уставился на меня, внезапно его глаза стали похожими на глаза раненого ястреба. «Извините», — сказала я, — «не думала, что вы здесь». Я пыталась не смотреть на одинаковые якоря, вытатуированные на его предплечьях. Он был моряком? «На что ты смотришь?» — грубо спросил он. «Ни на что», — ответила я. «Вам помочь?» «Нет», — сказал он, внезапно обеспокоившись. «Спасибо». Я пытался помочь парням передвинуть платформу одного из грузовиков, и она на меня упала. На самом деле моя вина. Угу. Как будто он думает, что я ему поверю. Кто в здравом уме будет передвигать декорации в кузове ледяного грузовика с голыми руками и грудью? «Простите», — сказала я, забирая у него бинт и разматывая его. «Вы еще грудь порезали. Наклонитесь немного, я вас перевяжу». Моя услужливость позволила мне хорошенько рассмотреть его раны, которые уже покрылись легкой корочкой и покраснели по краям. Не свежие, как бы то ни было, но и не старые. Навскидку были нанесены 24 часа назад.